Факты лучше, чем сны. Одна из доминант нашего исследования – великие достижения, результат серии хороших и последовательно выполненных правильных решений, каждое из которых вытекает из предыдущего. Конечно же, не все решения компаний, ставших великими, были идеальны. Но в целом они приняли гораздо больше хороших решений, чем плохих, и намного больше хороших решений, чем компании прямого сравнения. Что еще более важно, в своих ключевых выборах, таких как, например, решение компании Kroger превратить все свои магазины в супермаркеты, они попали в самую точку. Здесь, конечно, неизбежно возникает вопрос. Изучаем ли мы подборку компаний, которые по чистому везению набрели на верное решение, или в их подходе есть что-то отличительное, определившее вероятность их правоты? Оказалось, действительно, в их подходе есть нечто, отличающее их от других. Великие компании отличают две формы дисциплинированного мышления. Первое, и это является темой данной главы, учет фактов суровой действительности. Вторая, и мы рассмотрим это в следующей главе, это то, что они разработали простую, но перспективную модель принятия решений. Когда, как в случае с Kroger, вы начинаете с того, что тщательно и честно анализируете ситуацию, правильные решения зачастую становятся очевидными. Конечно, не всегда, но часто. Но даже если решения не очевидны, одно несомненно – вы абсолютно не можете принимать правильные решения, не глядя в лицо фактам. Великие компании действовали в соответствии с этим принципом, тогда как компании прямого сравнения, как правило, нет.
Сравните Питни Боулс и Адресограф.
Трудно было бы найти две другие компании в более схожих ситуациях в определенный момент их истории, пути которых разошлись бы так кардинально. До 1973 года у них был приблизительно одинаковый оборот, прибыль, число сотрудников и стоимость акций. Обе компании были почти монополистами на своих практически идентичных рынках. Питни Боулс в машинах для сортировки писем, а Адресограф в машинах, копирующих адреса. И обе столкнулись с неизбежностью потери своих монополий.
Однако к 2000 году Питни Боулс имела более 30 тысяч сотрудников и оборот более 4 миллиардов долларов. А жалкие остатки Адресограф довольствовались 100 миллионами долларов оборота, имея только 670 сотрудников. Для акционеров разница между Питни Боулс и Адресограф выразилась в отношении 3581 к 1. Да, в 3581 раз больше.
В 1976 году харизматический лидер с ясным видением будущего Рой Эш возглавил Адресограф. Конгломератор,
то есть создатель или любитель конгломератов,
как он сам себя называл, Эш являлся основателем фирмы Литтон, которая росла за счет поглощений. Позже, однако, фирма столкнулась с рядом трудностей. Как выразился журнал Fortune, Эш стремился использовать Адресограф как платформу для восстановления своей профессиональной репутации в глазах всего мира. Эш поставил целью добиться лидерства на развивающемся рынке офисной автоматики, где господствовали IBM, Xerox и Kodak. Смелый план для компании, которая ранее господствовала на рынке машин для копирования адресов с конвертов. В смелых планах нет ничего плохого. Но Эш был настолько одержим своим донкихотским походом, что, по мнению журнала Business Week, отказался замечать накапливающиеся свидетельства того, что его план обречен на провал, а вместе с ним и вся компания. Он настоял на том, чтобы вся прибыль выкачивалась из доходных направлений бизнеса, разрушая таким образом ключевую для компании деятельность и бросая деньги в игру без шансов выиграть. Позже, когда Эша вышибли с места, а компанию объявили банкротом,
хотя ей удалось удержаться и избежать ликвидации,
он упорно отказывался признать факты, говоря: «Мы проиграли несколько сражений, но могли выиграть войну». Но Адресограф и близко не стояла к победе.
И люди в компании прекрасно это знали. Но правда не услышали, пока не стало слишком поздно. Многие специалисты Эдрисограф уже ушли из компании, разочарованные неспособностью высшего руководства иметь дело с фактами. Возможно, нам следует отдать должное мистеру Эшу за его амбиции и стремление к достижениям. И если уж быть совсем честным, совет уволил Эша до того, как у него появился шанс довести до конца начатое. Но статьи респектабельной прессы того периода говорят о том, что Эш неизменно отворачивался от действительности, если она не совпадала с его собственным видением мира. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к великим целям. В конце концов, так поступали все компании, стремящиеся к величию. Но в отличие от компаний прямого сравнения, они совершенствовали путь достижения своей цели по мере появления новых фактов. Когда вы переворачиваете камни и видите все, что извивается под ними, вы можете либо положить камень обратно, либо сказать: «Моя работа – переворачивать камни и смотреть, что под ними, даже если то, что я вижу, адски кусается». Эти слова главы Питни Боуз, Фреда Пердью, могли быть сказаны любым из менеджеров Питни Боуз, с которыми мы встречались. Все они казались немного нервозными, резкими и вспыльчивыми, когда речь заходила о позиции Питни Боуз на мировом рынке. «Это культура, отторгающая самодовольство», — сказал один из руководителей. «У нас у всех просто зуд, что того, что мы только что сделали, каким бы выдающимся это ни было, недостаточно, чтобы обеспечить нам устойчивое существование в будущем», — сказал другой. Собрание руководителей Питни в начале года — это обычно 15-минутное обсуждение результатов предыдущего года, почти всегда превосходных, и 2 часа обсуждения неприятных вещей, которые могут помешать росту компании в будущем. Собрания в отделе продаж компании очень отличаются от типичных собраний торговых представителей. Что-то вроде «Разве мы не лучшие? Разве мы не лучше лучших?» Менеджеры готовы открыто выслушивать вопросы, жалобы и предложения тех, кто непосредственно работает с клиентами. В компании существует давняя традиция проведения форумов, на которых люди могут открыто высказывать высшему руководству, что, как они считают, компания делает не так, переворачивая камни и указывая на то, что лежит под ними, говоря: «Смотрите, вам лучше обратить на это внимание». Эдрисограф, особенно в сравнении с Питни Боуз, наглядно иллюстрирует, насколько важна способность смотреть правде в лицо. Сильный, харизматичный лидер, такой как Рой Эш, легко может подменить реальность своим собственным видением ситуации. В ходе исследования обнаружилось, что среди компаний прямого сравнения были такие, где руководитель действовал с таким напором или создавал атмосферу такого страха, что люди начинали волноваться больше из-за того, что он подумает, что скажет, что сделает, чем об объективной реальности и о том, чем она может обернуться для компании. Вспомните атмосферу в Bank of America. Менеджеры боялись даже рот открыть, не зная наверняка, что по этому поводу думает шеф. Мы не встретили ничего подобного в Wells Fargo и Питни Боуз, где людей волновали пугающие неприятные вещи, а не настроение высшего руководства. В тот момент, когда лидер позволяет себе стать главным объектом забот своих сотрудников, в ущерб действительно реальным проблемам, он встает на путь, ведущий к прозябанию, а может и куда хуже. Это одна из причин, почему так часто в долгосрочной перспективе менее харизматичный лидер добивается лучших результатов, чем его харизматичные коллеги. В самом деле, тем из вас, кто обладает сильным характером и обаянием, стоит подумать о том, что это как достоинство, так и недостаток. Сила вашей личности может стать причиной многих проблем, особенно если люди начнут скрывать от вас факты. Вы можете справиться с этим, но это потребует серьезного и постоянного внимания. Уинстон Черчилль понимал всю ответственность обладания сильным характером и прекрасно показал это, особенно в годы Второй мировой войны. Черчилль, как известно, был убежден, что Англия не только не падет,
но выйдет из войны победительницей и станет великой державой, вопреки всему миру, который задавался вопросом не «возможно ли, а когда Англия сдастся?». В самые трудные дни, когда фашисты захватили чуть ли не всю Европу и Северную Африку, Америка надеялась избежать конфликта, а Гитлер вел войну на одном фронте.
Он не напал еще на Россию.
Черчилль сказал: «Мы полны решимости сокрушить Гитлера и уничтожить нацистский режим без следа. И ничто не остановит нас на пути к этой цели. Ничто. Мы не договоримся. Мы не пойдем на переговоры с Гитлером или его союзниками. Мы будем бить его на суше. Мы будем бить его на море. Мы будем бить его в воздухе. До тех пор, пока с Божьей помощью не избавим землю от самой его тени». Вооруженный такой верой, Черчилль никогда не боялся, однако, смотреть в лицо самым суровым фактам. Он боялся, что его характер сильного лидера, его харизма могут оказаться преградой для получения им достоверной информации. Так, в начале войны он создал особый отдел, названный статистическим управлением, единственной задачей которого было постоянно и безо всяких купюр снабжать его этой информацией. Этот отдел был его опорой всю войну. Он постоянно обращался туда за фактами, только фактами. Когда фашисты оккупировали всю Европу, Черчилль не потерял способности к крепкому сну и спал на удивление хорошо. «Мне не нужны чарующие сновидения», – писал он. «Факты лучше, чем сны».